Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком, историческим публицистом и руководителем просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы Александром Азизовичем Музафаровым о том, как в Российской империи совершалась индустриализация. Сейчас иногда говорят первая индустриализация, вторая индустриализация. Индустриализация была одна, дореволюционная. Впоследствии, как мы будем говорить, произошла доиндустриализация или реиндустриализация, или, как в то время писали, социалистическая индустриализация. Ну, разница примерно как между спиртом и техническим спиртом. Хорошо, продолжим наш разговор. И, собственно, мы застряли на рельсах, вагонах, паровозах. Ну, паровозы хорошо, а пароходы-то там, собственно, заводы, судостроительные, верфи – это ведь показатель промышленной мощи страны.
Совершенно верно.
Как с этим было в Российской империи?
Значит, надо отметить, что Российская империя, опять-таки, входит в число вот наиболее ведущих государств, обладающих наиболее мощным паровым флотом в мире. Правда, есть одна особенность. Российский паровой флот, он в основном речной. То есть морские перевозки у нас традиционно, так сказать, осуществлялись во многом на паях с иностранными компаниями или с иностранцами, поэтому даже у русских судоходных компаний было некоторое количество пароходов, заказанных за границей, но у нас был существовал огромный паровой речной флот. Было несколько верфей, которые работали исключительно на производство речных пароходов. Все знают знаменитые американские гонки пароходов на Миссисипи, описанный Марк Твеном, но подобные явления были и в России. Скажем, на Волге соревновалось между собой 4 или 5 пароходных компаний с совершенно экзотическим названием. Там был товарищество «Самолет», товарищество «Кавказ» и «Меркурий». Пароходное общество названо просто по Волге. Волго-Камское пароходство, Окское пароходство. И их лайнеры, это действительно были прекрасные суда, комфортабельные для пассажиров, со своей окраской, скажем, пароходы общества «Самолет» были окрашены в ярко-розовый цвет, вот так вот. Да, «Кавказ» и «Меркурий» несли соответствующие такие большие буквы «К» и «М», значит, чтобы было всем видно. А в Перми был заводчик, который... Он был купец, и он был потомственный почетный горожанин. И он построил серию пароходов. Первый назывался «Потомственный», второй «Почетный», третий «Горожанин», четвертый «Иван», потом «Семенович», и, по-моему, «Петров» он был. Вот такого построил себе флотилию, назвав ее в честь себя.
Но строили это в основном у нас все это?
Строилось в России. Сормовская верфь, верфи в Рыбинске, верфи в Перми, верфи в Астрахани, верфи в Киеве, то есть...
Вот если я правильно помню, даже монастыри на севере обзаводились своими пароходами. Например, был настоящий пароходный флот у Соловецкого монастыря.
Совершенно верно.
Он более частично того... покупал за рубежом, а что-то, по-моему, строил здесь,
да,
в России.
Да, более того, они строили их сами. У Соловецкого монастыря был огромный сухой док каменный, и соловецкие монахи построили два парохода, которые работали вот на линии Соловки-Материк, обслуживая, так сказать, архипелаг. Причем и команда этих пароходов, и их экипажи были, собственно, из монашествующих.
И вот команда экипажа, вы имеете в виду...
То есть и команда, и
командование.
Да, и командование, и экипажи были из монашествующих, были такие капитаны в черных рясах, которые вот вели.
Аппетитная картинка. Да. Ну, хорошо, есть верфь, есть пароходы, есть железные дороги, но... Такие утонченные вещи, как электростанции, электротехника и все, что связано с оборудованием, которое обслуживает освещение и прочие дела, связанные с электролиниями. Там вот мы помним, что была лампочка Ильича, и даже сохранился такой прибауточное добавление к ней, говорили в 20-е годы люди, вот у нас лампочка Ильича, не светит, но горяча. Ну вот как насчет с лампочками до Ильича?
Ну вот я приведу простой пример. Когда обычно говорят о электрификации России, говорят о плане Гойл-Ром, и говорят о электростанциях, построенных по этому плану. И упоминают такую электростанцию, как Волховская ГЭС. Одна из крупных электростанций северо-запада России, обеспечивающая и Петербург, и другие. И вот план ГУЛРО принят, если помните, в 2021 году, а построенный по нему, по этому плану Волховская ГЭС заложена в 1914. Да, вот так. На самом деле электрификация России начинается в последние годы XIX века, и вот такой первой демонстрацией возможности электрических систем России стала иллюминация Москвы в момент коронации императора Николая II. Кремлевские зубцы и кремлевские башни впервые озарились электрическим светом.
Но в Москве уже были, собственно, электростанции. Там да. Некоторые из них можно и сейчас наблюдать, здания это сохранились.
Да, в Москве начинается постройка электростанции, а связано это с развитием, опять-таки мы от рельс никуда не уйдем, связано это с развитием городского электротранспорта, а именно трамвая. В городах города растут, появляется общественный транспорт. Сначала это конка, то есть городская конно-железная дорога. Потом конку вытесняет трамвай. И для трамвая нужно электричество. Делается целая сеть городских электростанций и подстанций, которые начинают потом продавать электричество не только трамвайщикам, но и окружающим, так сказать, людям. То есть впервые в Москве и Петербурге в начале 20 века начинают строить дома, в которых есть электрическое освещение.
Ну, а, допустим, телефоны, электрооборудование, все это производилось или закупалось?
Можно сказать, и так, при этом имело место постепенное гособменным языком импортозамещение. Скажем, первые трамваи электрические в Москве были бельгийскими, но в 1908 году Московская городская дума объявляет конкурс на лучший трамвай для Москвы. Этот конкурс выигрывает Коломенский машиностроительный завод, нам уже известный. Но... Разработанный им трамвай серии F казался идеальным.
Ну, и, а какие-то более мелкие вещи, чем трамвай, я уже говорил. Лампочки, провода,
все это выпускается в России, потому что существует целая серия фирм, которые выпускают подобное оборудование и для промышленных нужд, и для бытового использования.
Вот часто говорят, что все это контролировалось у нас германским капиталом, чуть ли не ввозилось из Германии.
Нет, не ввозилось. Имеется в виду, конечно, деятельность компании «Сименс», которая основала отделение «Русский Сименс», которая располагалась в Петербурге, выпускала довольно большой объем электротехники для российского рынка. Но в этом была политика Российской империи, которая не ставила своей целью добиться такой полной автарки, потому что в тогдашнем мире это никто не делал так, никто не ставил подобной цели. И если немцы здесь построили завод, на котором выпускают полезные вещи, ну, замечательно.
Ну, а свои-то электротехнические были. Заводы когда появились и где?
А примерно тогда же. Появляются они в Петербурге, появляются в Москве, появляются в Киеве. Понимаете, а российский рынок в эту эпоху очень быстро растет. Поставками из-за границы его насытить невозможно. И поэтому очень быстро возникают русские предприятия с русским капиталом, которые начинают выпускать, так сказать, подобную продукцию.
Вот если я правильно помню, то, допустим, свой текстиль, свои материалы мы стали выпускать довольно рано, и, собственно, каждый может поинтересоваться историей трехгорной мануфактуры в Москве, каждый может поинтересоваться историей ткачества в Иваново, Вычуге и так далее. Но вещи более, скажем так, относящиеся к мужскому быту. Вот сейчас человек идет в магазин, покупает там набор инструментов, изготовленный в Китае. По дороге домой, допустим, покупает разливное молоко в алюминиевом бидоне, который произведен в Китае. Заходит в ремонтные какие-нибудь домашние товары, покупает гвозди и молоток, произведенные в Китае. И надо сказать, что можно перечислить еще много чего. Он может и лопату купить, она будет, опять же, китайской. Обогревательные приборы китайские. И если он захочет купить, допустим, какой-нибудь гаджет, то, скорее всего, он будет тоже китайский, тайваньский, вьетнамский. И здесь особенной разницы нет. Выбор в основном между тем, сделан это частными компаниями Китая или государственными. А, собственно, период конца 19-го, начала 20 века, последние два царствования, даже последние три царствования, Александр II, Александр III, Николай II. Бидон, гвозди, гири, весы, посуда, лопата, трактор, сеялка, веялка. Вот это все оно производилось в России или закупалось? Я вот напоминаю то, что в шолоховских рассказах донских, там ведь, помнится, есть рассказ «Американец» о тракторе «Ford Zone», который был куплен за рубежом. Как это было до прихода советской власти?
До прихода советской власти, если мы говорим о бытовой сфере, то 90% произведено в России. Хотя бы потому, что в те годы развитие транспорта не позволяло так дешево возить товары массового потребления из-за границ. Из-за границы возили либо то, что не могли сделать здесь, или то, что вот по руке какому-то мастеру, скажем, именно заграничное. В то же время большая часть всего начинала делаться здесь. Механизм тогда был простой. Привезли за границу штуку. О, интересно. Давайте сделаем сами.
Ну, хорошо. Вот тот же трактор могли произвести в России?
Паровые трактора и сельскохозяйственные машины в России производили массово. До бензиновых еще не дошли, а паровые производили массово тот же Людиновский завод, тот же завод в Сормово, те же заводы Петербурга, те же заводы в Омске. То есть сельскохозяйственная техника в России производилась массово. Паровые тракторы, локомобили и подобные рода вот сельскохозяйственный инвентарь. Российская империя здесь являлась одной из развитых стран, одним из крупнейших рынков.
Дорогие радиослушатели, я вот сейчас прерву этот блок нашей беседы. Хотел бы, чтобы, расставаясь с Российской империей, мы послушали бы все торжество ее последних царствований и в экономике, и в политике, и в военной сфере, как оно прозвучит в торжественном коронационном марше Петра Ильича Чайковского, написанном по поводу венчания на царство государя Николая II.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, Это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, историческим публицистом, руководителем просветительских образовательных программ Фонда «Исторические перспективы» Александром Азизовичем Музафаровым беседуем на тему об индустриализации в России. Итак, индустриализация в Российской империи была завершена, то есть к началу Первой мировой войны, если я правильно вас понял, Россия являлась индустриальной державой. Не аграрной индустриальной, не аграрной, а просто индустриальной. Или я чего-то не понял, вы меня поправьте, и тогда вопрос, куда же все делось?
Вопрос первый. Значит, во-первых, вся вот эта терминология аграрная, аграрно-индустриальная, индустриальная, это марксистская, так сказать, выдумка, которая была тесно связана с идеологическими представлениями марксистов и коммунистов об идеальном обществе. В идеальном обществе у них должен быть по численности основным классом пролетариат. Поэтому, собственно говоря, вот это количество, это определение, они исходили из того, сколько в обществе пролетариата. Поэтому, мне кажется, на это не надо обращать внимание. Мы отметим, что к началу 20 века, к началу Первой мировой войны, Россия обладала всеми технологиями, которыми обладал тогдашний мир. А Россия умела выпускать радиостанции, аэропланы, подводные лодки, автомобили, бронетехнику, железные дороги и так далее. Ну, тем, кто считает, что Россия...
Да, и напомним, что и линкор она выпускала, и выпустила таки 7 штук.
Линейные корабли. Тем, кто считает, что Россия была отсталой страной, я советую посмотреть, погуглить в Википедии, когда появился первый российский автомобиль и когда, скажем, первый японский. Вот увидите много интересного. Так вот, куда же все делось? Надо отметить, что основой развития экономики, промышленности Российской империи была частная инициатива подданных. Государство поощряло, государство направляло, государство могло что-то делать само, создавало казенные предприятия.
Верфи, например, да. Те же самые.
Но главное было частная инициатива подданных. И особенно государство в голову не могло прийти регулировать выпуск каких-нибудь там плошек, мисок, каких-то товаров для быта.
Будильников с двумя звоночками.
Да. А советская ситуация была прямо противоположная. Социализм – это, как известно, учет и контроль, и учет всего. И это приводило к чему?
И контроль над всем.
Что убивалась частная инициатива. И убивалась инициатива развития, в том числе в таких бытовых сферах. Понятно, что если появлялся за рубежом новый истребитель или новый танк, военные пинали промышленность, хотим такой же. И отсюда военная техника как-то развивалась. Но вот простой пример. Такой банальный, я бы сказал, грубо приземлённый вещь, как туалетная бумага. При царе батюшке никому в голову не пришло бы созывать заседание кабинета министров, чтобы решать вопрос, нужна ли в России туалетная бумага или нет. Наверное, подданные сами как-нибудь с этим вопросом разберутся, если нужна, какой-нибудь купец наладит производство и будет продавать. В Советском Союзе на рубеже 60-70-х годов было два заседания Совета министров по вопросу производства в СССР туалетной бумаги, этого важного продукта. Понимаете, и решался это на министерском уровне, закупалось оборудование, а потом его собирали, потом собирали с технологическими нарушениями и так далее.
Ну, хорошо, но вот представитель левой мысли скажет, ну, да, решало государство, но ведь оно принимало великие решения. Вот посмотрите, сколько у нас всего построили в 20-30-х годах, как мы подготовились к войне.
Надо учесть два момента, что большевизм существует в двух ипостасях – реальность и пропаганда. Одно большевики делали, о другом говорили. А когда большевики говорят об индустриализации, они всегда говорят, это социалистическая индустриализация. И мы показываем, что мы, пролетариат, можем сами построить заводы без буржуев, без буржуазных специалистов. Мы вот сами, советские люди, построили завод. И здесь даже не важно, что это был оригинальный завод. Даешь первый советский Форд. Так вот открывался Нижегородский автомобильный завод, который мы знаем как ГАЗ. Да, мы сами построили, мы, коммунисты, сами построили, мы вот не хуже капиталистов. Обычная новость, открылся завод, ну, замечательно. Так вот, именно поэтому большевики пропагандой придавали колоссальное значение деталям, в общем-то, обыденным. Да, после гражданской войны большевистское государство, в общем-то, продолжило в некоторых сферах делать то, что делала Российская империя.
Это вопрос, до какой степени она должна была восстанавливать то, что было разрушено?
Во-первых, да, ему предстояло очень много разрушить, потому что разрушено было очень много. Гражданская война – страшная вещь для экономики, транспорта, инфраструктуры, особенно вот этой технической цивилизации, которая требует постоянного неусыпного надзора и внимания.
Восстановить, вы имеете в виду, да. Представил, много восстановить.
Во-вторых, качество управления этим в советских руках было значительно хуже, потому что нет частной инициативы. Мы истребили в процессе промпартии кадровый инженерный корпус, за редкими исключениями. Мы выгнали всех опытных управленцев. Мы создали плановую структуру, в рамках которой вообще предприятиям очень сложно общаться друг с другом. И в итоге мы вынуждены решать множество накопившихся проблем. Банальная ситуация. Завод не может взять гаечки для своей техники у соседнего завода, потому что они принадлежат к разным наркоматам. Нет, ты будешь везти гаечки за 1000 километров, но со завода своего наркомата. Ну, не гаечки, а какие-нибудь более сложные части. Сосед мог бы. Но если бы два купца между собой договорились, у тебя товар, мне он нужен, я тебе деньги, ты мне товар, то два советских завода так не могут. Они должны выйти с инициативой на совнарком, и тот будет решать.
Ну, хорошо, вам могут возразить следующее. Да, это было неудобно, да, это было порой иногда глупо, с административной точки зрения абсурдно, но все же, преодолевая трудности решения, советский народ строил те самые заводы или с ними что-то не так?
Ну, строил, а другое дело, какие заводы, как строил. И надо отметить, что если красные любят говорить о иностранном засилье в Российской империи.
Стоп, переговорим. Не надо красные, левые интеллектуалы.
Хорошо. Если левые любят говорить о засилье иностранцев в Российской империи, то надо учесть, что советская индустриализация тоже во многом осуществлялась при иностранной помощи. Ну, я уже привел пример Фордом, уже очень наглядно. Тот же трактор, который вы упомянули, это Ford Zone, то есть это трактор Форда.
Хорошо, вот тот самый завод, о котором мы говорили, Нижегородский ГАЗ, он что, он построен вроде бы в Советском Союзе, советскими руками и так далее, а вы, очевидно, чего-то не договорили.
Он куплен в Соединенных Штатах Америки с потрохами, перевезен сюда, здесь построен, да, цеха построили здесь, их из Штатов вести, видимо, было неудобно.
А Днепрогэс, Магнитка, тракторный в Сталинграде и так далее.
Во многом то же самое, во многом то же самое. Очень много заводского оборудования покупалось, более того, тогда этим гордились. Мы вот покажем, что... Я вам могу привести простой пример. В Советском Союзе перед Великой Отечественной войной выпускалось несколько марок автомобилей. Все они были разработаны за рубежом.
Например?
Например, автомобиль ЗИС-5, знаменитая трехтонка, в девичестве «Аутокар». Знаменитая «М-ка», «ГАЗ-М1», в девичестве «Форд М-40». ЗИС-101, лимузин, на котором ездит товарищ Сталин, разработан компанией «Покарт» по заказу СССР на основании одной из своих моделей. ГАЗ-АА. Полуторка знаменитая, он же Форд АА в девичестве, и так далее. То есть, если бы, там, скажем, первый трактор «Сталинец», который выпускает Сталинградский тракторный завод, в девичестве назывался «Катерпиллер». То есть, все это зависимость после... Парадокс в том, что после Октябрьской революции технологическая зависимость нашего государства от иностранцев резко возросла. Собственно говоря, из всей гаммы авиамоторов, которыми оснащалась советская авиация, вплоть до середины 40-х годов все были лицензионными копиями иностранных моторов или их развитием. Было одно исключение. Маленький, самый слабенький маленький моторчик М-11, который ставился на самолеты По-2. Все остальное – немецкие, французские, американские, купленные и производимые здесь по лицензиям. Где-то только середины 40-х начали разрабатывать что-то сами. И то с помощью иностранцев.
Картина безрадостная.
Картина, понимаете, она безрадостная, если бить себя кулаками в грудь и говорить, мы лучшее государство планеты, и мы вот самые великие, самые могучие, и мы все, мы лучше всех.
И мы все сами.
Мы самые передовые. Вот тогда мы все сами, тогда да. В принципе, ведь в Российской империи шел такой же процесс. Покупали, что-то собирали сами. Но важно отметить, что в Российской империи не было бюрократа, кто говорил, не надо ничего изобретать, вот сейчас купим у них и сделаем, как у них. Вот эта порочная советская практика душила инициативу наших инженеров. После войны ее слегка приослабили, потому что война показала, нельзя выезжать целиком на импортных технологиях. Но с 70-х годов все началось снова. Не надо как лучше, надо как у них. И да, теперь мы покупаем китайские гаджеты.
Ну, вроде бы после войны все-таки пустили какие-то свои заводики, и в основном на том, чем мы пользовались, на телевизорах, радиоприемниках, ложках, тех же самых бидонах, лопатах и поездах все-таки стояло словосочетание «сделано в СССР».
Стояло, но есть еще одно обстоятельство. Технологические процессы заводов имеют свойство и необходимость регулярно обновляться. Разрабатываются новые технологии, разрабатываются новые способы производства, новые способы обработки металлов и так далее. Чтобы это внедрять в рыночной экономике, это просто. Это выгодно. Если это лучше работает, чем старое, я куплю новую и переоснащу завод. В советской экономике это было не так. Зачем? Я буду просто продолжать работать на том, что есть. Я план даю? Даю. А то, что я на свой бидон трачу в 3 раза больше металла, чем, так сказать, за границей...
Да, это же наш советский крепчайший металл.
Да плевать, да, потому что у меня есть лимит на металл, у меня есть цена на этот бидон назначена, и мне совершенно нет необходимости как-то его совершенствовать. Я буду выпускать, вот пока мне план на него спускают. И все.
Ну что ж, давайте подходить к завершению нашей передачи, тем более, что время наше истекает. Дорогие радиослушатели, мы постарались показать вам, что индустриализационные процессы в Российской империи к началу Первой мировой были завершены. То есть индустриализация шла бы и дальше. Ну, начали бы выпускать авиамоторы, ну, начали бы выпускать большее количество электротехники. Но, в принципе, Россия была в полной мере индустриализированной державой, и она в этом смысле была в одном ряду с державами Европы, и, в общем, некоторые из них превосходили в этом отношении. Что произошло позднее? Разрушение того, что было построено, безграмотное восстановление, необходимость обновления, потому что прошло несколько десятилетий, нельзя просто восстановить те заводы, которые когда-то действовали весьма успешно, надо ставить новые с новой технологией, и в особенности это касалось всего, что относится к военной технике или приближающейся к военной. Это значит, что нужно строить много нового, и поскольку был значительный перерыв, на 20-е годы фактически полностью и на время гражданской войны многое действительно пришлось строить в чистом поле. И, к сожалению, в ситуации, когда, собственно, интеллектуальные кадры, инженерные, управленцы промышленности и так далее были большей частью утрачены, приходилось опираться на иностранного инженера, на иностранного конструктора, на иностранного предпринимателя, на иностранную технологию и так далее, и так далее, и так далее. То есть, иными словами, индустриализация, которую провели в конце 20-х, 30-х годах, была необходима. Но это не совсем индустриализация. Это доиндустриализация. Это реиндустриализация после того, как все это было уже сделано и приведено к состоянию хорошо работающего часового механизма в Российской империи. И эта вторая социалистическая индустриализация делалась надрывно, страшно большой ценой, и порою действительно выигрывал здесь в основном иностранный предприниматель, который вкладывался в щедро оплачивающую эту работу советы, получал прибыль, а у нас, в общем, получив этот завод, мы порой не могли даже его впоследствии как следует модернизировать. Печальная картина, но, понимаете, история – это как песня. Вынешь слово, рушится ритм. И поэтому мы договариваем все до конца. От вашего имени я хотел бы поблагодарить Александра Азизовича Музафарова и, завершая нашу передачу, сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».